существует. Развитие которого не сводится к приспособлению к выживанию. Приспособление выживания, стремление к удовольствию, стремление к равной миссии, стремление к пользе – все это признаки адаптивного поведения. Еще раз я хочу, чтобы мы выделили три наиболее явных формы адаптивного поведения. Первое – это стремление к анализу. Второе – это стремление к пользе. И третье – гедонистическое – это стремление к удовольствию. Я хочу быть правильным помощью. Если вы люди, которые вообще не стремятся к удовольствию. Я думаю, что вы удалили двоечки в нашем поведении подобные моменты отсутствуют. Конечно, детонистический принцип, отрицает данный принцип стремления к удовольствию или принцип удовольствия, есть у каждого из нас. Если среди нас люди, которые не стремятся к пользе, безусловно, прагматизм и прагматическое видение жизни – это одна из проекций видения жизни. Наконец, в широком смысле слова, классические гомеостатические силы Фрейда доказывают, что мы всегда стремимся к нашим лечению к анализу. И вот эта классическая схема, когда человек стремится к достижению той или иной потребности, того или иного предмета потребности, предмет удовлетворения потребности, это схема классическая, когда мы в мышке лежащего на плаву рядом мужа, у меня говорит, бежим, он продолжает полоскать вместо нее звездный дух тигр. И он говорит, девочка, что ты вот говорит, ты всегда мы снисься в этом эзотическом виде. Ох, да, вот эти виды тигр. Химические сравнения. Знаки символов, которые нам посылают все на свет, они требуют расчетовки, требуют интерпретации.
Что в Германии по-разному переводилось, либо интерпретация сновидений, но наиболее частый перевод этой книги, толкование сновидений, показывает все формы символов, которые были. Моему любимому учителю Алексею Николаевичу Леонтьеву предложили стать президентом Академии педагогических наук СССР и уйти с факультета психологии Московского университета. Это было искушение. И он думал, как ему поступить, рассматривал разные варианты. Факультет психологии, который он создал в 66-м году, это его ребенок. И бросить ребенка в виде факультета тяжело. Но, с другой стороны, огромная система Академии педагогических наук СССР и работа продвижения идей психологии тоже были важны. Он мучился. Он был в ситуации выбора. И в ситуации выбора он уснул. Во сне к нему пришел какой-то седой человек и дал, извините опять за детские ассоциации и фильмы, был другой фильм, назывался он «Королевство кривых зеркал». И там есть такой огромный ключ. И вот пришел к нему этот седой человек. Поскольку он был атеистом, он не решился его интерпретировать в определенном смысле, даже во сне. И дал ему огромный ключ от огромного кабинета, где дверь была 100 метров высотой. Он держал этот ключ. И вот с этим ощущением, переживанием, его застало утро. После этого он взял, как он мне сказал, телефонную трубку, перезвонил ряду коллег и сказал, я никогда не уйду с факультета психологии Московского университета. И ключ от Академии педагогических наук Советского Союза мне не нужен. Ключ был символическим символом всех этих ситуаций принятия решения и выбора. Я хочу, чтобы вы увидели эти разные линии и четко поняли, что у нас с вами уникальный пласт влечений действует, живет вытесненным подсознательным. Чтобы их вытеснить, мы часто достигаем их формы игры. И игра помогает нам реализовать то, что мы не можем достигнуть. Когда я смотрю поведение, я повторяю, наших политиков или некоторых наших лидеров, я сразу понимаю, что у них были трудности в детстве. И, как мне кажется, невротики – это те, кто не доиграл в детстве. Если бы им в детстве дали играть и доигрывать, и влечения были реализованы, они не находились бы в состоянии перманентного невроза. Итак, вытеснение – один из великих механизмов, который обеспечивает адаптацию в этом мире. Это защитный механизм. Производные от него механизмы – это замещение. Что такое замещение? Я хочу достичь какой-то цели. Я не могу достичь этой цели. И в результате возникают защитные механизмы, обращаю ваше внимание на это, как обходные формы поведения. Понятно, что это такое? Это обход. Замечательный французский пример. Истинно французский. Который описывает один из французских аналитиков, когда иллюстрирует, что такое механизм замещения. Он говорит, я всегда вспоминаю о механизме замещения, когда вижу, как старая дева страстно целует своего мопса. Вот этот французский пример четко показывает, не удалось, не получилось, жизнь не совершилась, но разве нет выходов? И появляется другое любимое существо, на котором и фиксируются, как говорят психоаналитики, либидозные влечения. Третий механизм – это механизм проекции. Я напомню вам, что проекция – это приписывание другим людям своих, как правило, отрицательных мотивов. Еще раз я говорил о проекции, но еще раз напоминаю, что проекция выступает тогда, когда мы считаем, что мир вокруг нас, как правило, враждебен и хочет приписать нам те или иные мотивы. Опять же, иногда механизм проекции оказывает чудовищное влияние на поведение малых и больших социальных групп. В эту субботу, ушедшую, один из официальных, как вы знаете, грузинских каналов показал передачу «Вторжение», в которой анализировали то, как Россия осуществляет экспансию по отношению к Грузии. И ряд коллег, которые занимаются политикой, пытались объяснить, что за этим стоит. И когда ко мне обратились с этим вопросом, почему президент Грузии, который говорит, что он вроде бы ни при чем, но это сказки для детей, попробовал ли бы какой-нибудь в любой такой жесткой стране канал показать такие вещи без санкции лидера, это вещь практически невероятная. Когда ко мне обратились понять поведение президента Грузии, к сожалению, президент Грузии ярко проявляет в своем поведении механизм проекции. Он приписывает свои агрессивные мотивы, понятно, о чем идет речь, России и считает, что вот-вот она совершит на него нападение. Но это его мотивы. И я хочу отметить следующее, что когда проекция выступает в политических ситуациях как механизм, который определяет поведение отдельной личности, это беда. Но когда проекция навязывается целому народу, это катастрофа и трагедия. Тем самым, когда мы анализируем сложные формы социального поведения тех или иных лидеров, мы должны обращаться к нашей любимой науке, касающейся поведения личности, и помнить, что многие моменты не осознаются. Если вы подойдете и положите Саакашвили на кушетку, по ряду причин я этого сделать не мог, психоаналитическую, и скажете, поработайте с ним денек, второй, третий месяц, и попытайтесь ему показать, насколько в нем работает механизм проекции, вряд ли он осознает этот факт, поскольку это защитный механизм. А что значит защитный? Мы не только защищаемся в нем от мира, мы не открываем для себя самих, почему это происходит. Поэтому мы во власти механизма проекции, а не он в нашей власти. Любой защитный механизм управляет нами, а не мы управляем защитным механизмом. Он в буквальном смысле форма охватывающего поведения, которое над нами совершается. И в этом смысле, в известном плане, он безличное поведение. Следующий механизм – механизм рационализации. Еще одно механизм, иллюстрирующий стремление к равновесию, гомеостазу, адаптации. Когда я к чему-то стремлюсь, но не могу достичь этого объекта, есть два пути. Один путь. У меня не получается. Я в кого-то влюбился. Бывает такое? Наверное, бывает. А мне постоянно говорят, что я не тот. Как в одном стихотворении говорилось, старинная песня, ей 1000 лет. Он любит ее, а она его нет. И что тогда? На нашем с вами простом психологическом, а еще более проще психоаналитическом языке, происходит следующее. Вы в ситуации выбора. Либо понизить свою самооценку, либо сказать, что я совсем не такой, или не такая, которая достойна того или иного. Но есть другой, уникальный, добротный механизм. Не путайте слово «добротный» со словом «добрый». Механизм рационализации. Когда вы, потерпев фиаско и будучи фрустрированы, говорите, слушайте, какой я был слепой. Со мной это все в порядке. Гениальная басня, которую вы все помните. Лиса и виноград дарит нам истину, что виноград всегда оказывается зеленым, когда лиса не может его достать. И вы говорите, что то, к чему вы стремились, это настолько не нужно, несущественно. И в самых разных мирах говорите это. Да зачем мне быть лидером той или иной страны? Зачем мне быть лучшим терапевтом? Зачем мне быть Фрейдом или, в конце концов, Адлером? И начинается. Когда у Адлера не получается, что-то он критикует Фрейда. Я вам напомню, что когда Фрейд увидел, что Юнг и Адлер пошли иными путями, создав Юнг аналитическую психологию, а Адлер и психологию индивидуальности, индивидуальную психологию, Фрейд сказал очень просто. Он их что? Он сделал следующее. Он их рационализировал. Он сказал, вот яркий пример. Просто я для Адлера и для Юнга, сказал Фрейд, отец. у них по отношению ко мне ярко выраженный Эдипов комплекс. Вот. И чтобы удовлетворить этот Эдипов комплекс, они и создали разные направления. И тут мы приходим к еще одному гениальному защитному механизму, наиболее ярко описанному в книге Фрейда, которая называется «Леонардо да Винчи». Это механизм сублимации. Механизм, в результате которого возникает творчество, в результате которого возникает культура. Поэтому адаптивные механизмы, они много дают. Они продуктивные, а не просто адаптивные. Они конструктивные. Чтобы вы увидели ярчайшие формы механизма сублимации, я вам напомню некоторые примеры из истории культуры. Один из великих примеров – это творчество великого поэта Данте. Вы все знаете, что Данте любил кого? Беатриче. Он с ней хоть раз общался, он ее видел. Вот. Но все творчество Данте, я так и представляю, вот тут сидят за столом, вот так сидит Данте, здесь на него ласково, как всегда, смотрит Зигмунд Фрейд и говорит: ну, друг мой, посублимируемся, расскажем о Беатриче, расскажем, что она, и все стихи Данте о Беатриче по Фрейду, так же, как все полотна Леонардо, это ярчайшие примеры сублимации. И когда появляется образ Мадонны, это то же самое с точки зрения психоанализа. Второй яркий пример, вы тоже знаете и хорошо знаете. Кого любил Петрарка? Лауру. И вся эта, как иногда мы называем, куртуазная или трубадурная любовь, есть такие термины, любовь трубадурная, они на самом деле, сколько песен об этом, сколько стихов. А для психоанализа это уверенная работа уникального механизма сублимации. И чтобы мы не остались при видении этого механизма где-то в средних веках, все вспомните стихи, великий цикл стихов о прекрасной даме. И Александра Блока, и разные другие циклы этих стихов. А когда это, ну, самое интересное, когда это достигается, что происходит с прекрасной дамой, когда она трансформируется в жену? Этот процесс мало проанализирован. Но я просто приведу вам строки человека, который сумел сделать так, что то, что происходило с Петраркой, то, что происходило с Данте, на всю жизнь происходило с ним. Есть великолепный, а с моей точки зрения очень мудрый, бард, который рано ушел из жизни, я подчеркиваю, бард и поэт, Александр Галич. Если кто-нибудь слышал его песни, они в свое время были бунтом времени, они всегда были близки и готовили нас к иному пониманию жизни, но среди его социальных песен и строк в моем сознании всегда строки, которые как бы вступают в своеобразный диалог, показывая, что не все сводится к сублимации, что даже когда, Лаура рядом, когда ты идешь по Москве, держа за руку Беатриче, и все свершается, вовсе не происходит развоплощение по закону сублимации. И вот эти строки, который подарил нам Александр Галич. Не то странно, что ты жена, а то странно, что ты жива, а я-то думал, что просто ты мною воображена. Вдумайтесь в эти гениальные строки. Вот и это уже, чтобы вы почувствовали, совершенно иная, неадаптивная логика жизни, как была она неадаптивна у трех наших великих бардов, я имею в виду Акуджаву, Высоцкого и Галича. Сублимация – еще один из этих механизмов. И, наконец, не перечисляя все, говоря о защитных формах, я назову еще один – сверхкомпенсация и компенсация. В контексте концепции индивидуальной психологии Альфреда Адлера, где говорится о том, что все мы рождаемся с дефектом и возникает чувство неполноценности, главное – что такое адаптивное поведение личности? Это компенсаторные механизмы. Вся наша жизнь стремится к компенсации. Компенсаторные механизмы. Как у человека, у которого слабое зрение, развивается сильный слух, или как у человека, у которого сильный, слабый слух, как компенсация развивается зрение, есть компенсаторные механизмы. Если кто-то из вас помнит, что в его годы в школе или даже в вузе какой-то человек из одноклассников не мог достигнуть позитивного успеха в школе, бывало ли так, что он становился лидером уличных компаний? Сталкивались с такими выявлениями? В школе он изгой, в школе он неудачник, а в жизни он становится социальным лидером, тем самым компенсируется. Когда мы видим тех или иных политических лидеров, опять же, мы часто сталкиваемся с тем, что в профессиональной деятельности неудача, а в политике компенсация. Мы очень часто сталкиваемся с этими компенсаторными механизмами, и они есть у каждого из нас. Откуда они происходят, эти механизмы? И, наконец, я все-таки рискну сказать еще об одном механизме, который очень важен для понимания личности при всей его адаптивности. Это механизм идентификации. Что такое идентификация? Идентификация, отождествление, подстановка себя на место другого. Идентификация возникает не только как защитный механизм личности, но как уникальный механизм развития личности в ее персоногенезе. Я не могу развиваться, если я не идентифицируюсь с отцом, с матерью, с окружением. И через идентификацию я обретаю те или иные образцы поведения. Сегодня, когда многие критикуют подростков, когда многие говорят, что у нас не то с молодежью, и она куда более страшно, чем раньше, несет потенциал разрушающего поведения, вдумайтесь, а есть ли сегодня эталоны для идентификации? В кого ребята 12 лет могут влюбиться? Кто может стать тем героем, который выступит как образец для идентификации? И в этом смысле уникальной областью для идентификации является искусство, в том числе кино, в том числе книги. Я смотрю на всех вас и думаю, если вы вспомните и покопаетесь не только в своем сознании, но и в своем бессознательном, кто из вас в жизни вспомнит, с кем он за вереницу прожитых дней идентифицировался? Это очень часто происходит, подчеркиваю, неосознанно. Для нас это невероятно важно. На прошлой неделе один мой коллега, директор школы, опрашивал 11-классников, с кем они идентифицируются. А один из них, это уже как анекдот, ему ответил: не могу много об этом говорить. Я идентифицируюсь как религиозный человек. Религия и вера – это внутреннее дело каждого. И вопрос веры – это всегда вопрос территории, которая называется тайная личность. И мой коллега, как мастер, не стал спрашивать о вере, а просто спросил: ну как это связано с вашей идентификацией? Ответ его поразил. Он несколько секунд буквально молчал. Молодой человек ответил ему: ну если сказать честно, поскольку я религиозный человек, я идентифицируюсь, а он мальчик, с Примадонной. Он, во-первых, спутал Мадонну с Примадонной. Парадоксы парадоксами, странности странностями. Только вдумайтесь, что в жизни не бывает. Но давайте подумаем. Да, идентификация – защитный механизм. Есть первичная идентификация, запомните это. Это идентификация с матерью, и она описана на ранних стадиях развития человека. Но почему я об этом заговорил? Есть мучительный вопрос. Об идентификации в профессии. С кем мы идентифицируемся, выбирая жизненный путь? Если вы ни с кем не идентифицируетесь, ничего, ну, очень сложно перенять реальные образцы поведения. Понятно, о чем идет речь? Я могу сколько угодно вам что-то рассказывать, но пока вы не встретите того, кого считаете либо в воображении, либо в реальной жизни мастером, ничего не получится. Я общался с близкими людьми Льва Семеновича Выгодского, которые знали его по школе в начале века, и задал вопрос, может быть, даже наивный: с кем идентифицировался Выгодский? Оказалось, что у мальчика в 9 лет возникло две мощных идентификации. Первая идентификация у Выгодского была, подчеркиваю, 9-10 лет, с Гамлетом. Он столь страстно воспринял Шекспира, что образ Гамлета был для него одним из ведущих образов, по которому строилось его поведение. А вторая идентификация, ну это уже в преклонном возрасте, 13 лет, которая продолжилась всю жизнь и определила развитие нашей с вами психологии как определенного мировоззренческого направления, это была идентификация с великим философом Спинозой. Поэтому не случайно Выгодский в возрасте 14 лет написал первый вариант книги «Психология искусства». Он завершил ее где-то уже в более важном возрасте, 19 лет. И эту книгу читают сегодня все, и она проходит как великая книга сквозь время. Но я хочу просто и говорю об этом, чтобы вы понимали, насколько идентификация может изменить путь человека. Если бы вы были все психоаналитиками, а я перед вами танцевал психологический стриптиз, а ведь иногда важно, чтобы вы понимали того, кто с вами общается. Я часто задумаюсь, что повлияло на выбор судьбы и личностный выбор, и мои защитные механизмы. Я безумно, действительно, живя на факультете психологии 69-го года и одновременно работая лаборантом, вдруг почувствовал, что три человека в моей жизни самые главные. Я имею в виду в моей профессиональной, да и личной жизни. Это были Александр Романович, Лурия и Алексей Николаевич Леонтьев. Однажды Александр Романович просил меня работать, помогать ему делать книгу, которая, одну из книг Выгодского, редактировать и готовить к изданию шеститомное собрание сочинений Выгодского. Там попался следующий эпизод. Там Выгодский писал о целом ряде важных вещей, как рождается личность, и там стояла фамилия, это был подлинник, что мы должны добиться того, что мы создадим и переплавим новую личность. Я от слова «переплавим» внутренне задрожал. Личность и слово «плавка» у меня не совсем укладывались уже в том сознании. Но вдруг я увидел, что это не слова Выгодского, а свое время, своей песни – это цитата. И рядом стояла фамилия автора цитаты, которая вы... Мы должны переплавить новую личность. Главная задача нашего общества – это создать сверхчеловек. Как вы думаете, чьи это были слова? Я столь же... воспитанный нашей культурой, подумал так же. Но рядом стала фамилия человека – Лев Троцкий. Вот. И когда я увидел эту фразу, я сказал, вот как тут быть, надо более восстановить по контексту. Александр Романович посмотрел на меня с умилением и сказал, ты не видишь, что надо расковычить? Это были 70-е годы. Про Троцкого мы писать. А впрочем, ведь это политика. Ты спросил Алексея Николаевича, это он решает, быть Троцкому или не быть Троцкому в работе Выгодского. Но дальше произошло следующее. Я поехал искать эту рукопись, и при мне Александр Романович позвонил жившей тогда жене Выгодского, уже пожилому человеку. Выгодский, как вы помните, умер в возрасте 36 лет, в возрасте... 36-37 лет, простите, в 34-м году, в пушкинском возрасте, и не случайно его зовут Моцарт психологии. Но произошло то, что изменило многие вещи в моей жизни. Казалось, микроэпизод. Александр Романович позвонил ей и сказал, вот тебе подвезет мой ассистент рукопись Льва Семеновича. Вы встретитесь там же. А она спросила, а как я его узнаю? Ну, нормальный вопрос. Александр Романович говорит, ты молодого Льва Семеновича в 20 лет помнишь? Она говорит, ну как же, я же влюбилась, конечно, я помню. Она говорит, ну, говорит, вглядись, увидишь парня похожего, прямо подходи. Лурия сказала это, как комментируя, как чтобы что-то встретиться. Но что со мной потом делалось? И с тех пор идентификация с Выгодским, под которым, как говорится, идентифицируюсь, с которым я каждый раз думаю, как действовать, как мыслить, как стремиться к тем или иным задачам. Это могучая идентификация, которая стала для меня в буквальном смысле матрицей поведения на всю мою жизнь и останется всегда такой. Поэтому вдумайтесь. Не в стиле в великих вопросах, с кем вы деятели психологии, а вдумайтесь и четко поймите. Сейчас у вас, говоря на языке профессиональном, в психологии вы на стадии раннего онтогенеза. Вы только делаете свои первые младенческие шаги. И когда вы делаете эти первые младенческие шаги, самое главное чудо произойдет если будет идентификация. Если кто-то из вас влюбится в Фрейда и скажет только как Фрейд, и не могу иначе. Если кто-то потом на экзамене, упорно глядя в глаза преподавателю, скажет: мой кумир Джон Уотсон. И я, как радикальный бихевиорист, скажу. Или кто-то скажет, что у него герой Виктор Франкл. Это будет для себя, я не говорю о парадоксальных ситуациях, нормально. Но когда вы выбираете путь, вербальности мало. Поэтому великость неадаптивного поведения, выходящая за рамки защитных механизмов, это идентификация с такой личностью, которая так или иначе несла совершенно иные линии в истории культуры. Нес эти линии Выгодский? Да. Совершал подобные действия Франкл? Да. И, наконец, Фрейд, благодаря которому мы поняли, что над нами властвуют защитные адаптивные механизмы, тоже один из них. Человек не сводится к законам гомеостаза. Каждый из вас постоянно нарушает законы земного тяготения и взлетает в воздух. Но во время полета, чтобы знать навигацию и куда лететь, так или иначе, будет здорово, если у кого-то из вас не только в сознании, а и в бессознательном высветится лицо мастера, и вы действительно тогда начнете становиться как психологи. С этого начнется ваше профессиональное личностное самоопределение. Все на сегодня.